Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики канала «Живой гвоздь». Как всегда, по пятницам в это время, как и было сказано до нас, спасибо Оле Журавлевой за напоминание, мы встречаемся с Николаем Сванидзе. Меня зовут Ксения Ларина. Николай Карлович, ваш и мой. Николай, приветствую. Здравствуйте.
Добрый день всем.
Добрый день. С чего бы я хотела начать? Очень понятно, что много важных событий, которые мы будем обсуждать в течение нашего эфира. Но, не знаю, мне кажется, очень важная дата. 14 декабря — это день памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. И многие вспоминали, в том числе и его предостережение на первом съезде народных депутатов в 1989 году, когда он пытался сквозь крик, шум, сквозь отключенный микрофон предупредить нас всех, в том числе и сегодняшних, о том, как это опасно, сосредоточение власти в руках одного человека, как это опасно несменяемость власти, как это опасно непонимание демократических принципов построения государства, ну и много чего другого. Что для тебя важным сегодня и самым актуальным является в выступлениях Сахарова?
Ты знаешь, я бы сказал даже не о выступлениях, а его личности. Несгибаемо независимый внутренний человек, несгибаемый интеллигент, несгибаемый, прошу прощения за другое слово, либерал, сторонник свободы человеческой, общественной, человек абсолютной храбрости, которая совершенно не ассоциировалась в крупной внешности. Этим он мне запомнится больше, чем своими выступлениями. Я не могу его сейчас себе представить в нашем пространстве политическом. Не могу в нашем общественном пространстве в культурном представить, скажем, академика Лихачева. Сейчас непредставимы в нашей стране. Просто непредставимы. Другая эпоха. Сахаров великий человек, по-настоящему великий человек, один из символов, позитивных символов российского 20 века. Сейчас, конечно, он был бы абсолютно чужероден в нашем пространстве, чужероден, к сожалению, к великому.
Вопрос, который я всегда задаю, когда мы говорим об этих людях, об этих или о других героях, настоящих героях и патриотах нашей Родины, которые...
Это очень правильное слово, кстати.
Да,
это,
да, да.
Это
да.
Истинные патриоты.
Истинные патриоты, которые всегда были, всю жизнь были гонимы и властями, и народом. И сколько бы мы ни пытались начать сначала, мы все равно возвращаемся к обратной точке.
Патриотизм относится не к режиму и не к власти, к стране, к интересам страны, которые очень часто расходятся с интересами власти и режима.
А вопрос такой, Коль, почему все-таки народ в итоге оказывается все-таки на стороне власти вот в этом противостоянии, когда люди готовы жизнь отдать за пафос, за свободу и счастье собственного народа, но народ в итоге выбирает сторону другую, а не этих героев. Не Сахарова, не Навального в данном случае сегодня, не Яшина, да? Не Лихачева когда-то, не диссидентов, которые выходили на 7 человек, которые выходили на площадь за нашу и вашу свободу. А выбирает сторону власти, сильной руки. Почему?
Это банальный ответ, но, знаешь, в дверь выходить, а не в окно. Тоже банально. Так сложилась история, другого народа у нас нет. Народ надо воспитывать. Воспитывает история. Наша история воспитала народ таким, каким он есть. Крепостное право перешедшее в колхозное крепостное право. Страшный 20 век, который последовательно побивал лучших голодом, голодомором, репрессиями, войной. Ну вот, мы имеем то, что имеем в итоге. Если же пойдет по-другому, мы получим другой народ через какое-то время. Если пойдет по-другому, или пойдет так же, то такой же будем иметь. Народ не виноват, но виноват тоже, конечно. Слушайте, говорите о народе, как о маленьком ребенке, который постоянно безвинен и чист, тоже наивно. Тоже наивно.
Я вспоминаю, как когда-то на Селигере, на этом сборище нашистов, они устроили такой перформанс, когда посадили портреты, так как в их логике, врагов народа, в том числе и твой, в том числе и Людмилы Михайловны Алексеева, на такие колья. И ничего, ни один человек, который мимо проходил, не возмутился, не сказал, снимите это немедленно. Наоборот, все только улюлюкали, радовались и говорили, о, как классно, вот они. Сегодня, я к чему это говорю? Сегодня одно из самых страшных видео, которое я видела на этой неделе, это та самая гирлянда из врагов народа на елке, городской елке в Твери.
Да, красивый перформанс.
Да. Значит, были, напомню нашим зрителям, были головы в виде фотографий врагов России от Макрона и Зеленского до Лаймы Вайкули и Максима Галкина. И там была надпись на каждой фигурке этой гирлянды: «Оторви мне что-нибудь». Можно было оторвать другую руку, ногу или гениталии. Все было в открытом доступе. Я не знаю, сколько она провисела, но если ты обратил внимание, многим фигуркам много чего поотрывали. Вот тебе, пожалуйста, это же не злые депутаты или нодовцы это делали. Это делали русские люди, которые подходили, ржали и чем-нибудь доотрывали. Так?
Ну так, конечно. Ну когда сжигали на кострах великих ученых среднего века, народ поленки подкладывал и радовался, и лежал, и аплодировал. Это нормально, к сожалению. Это ужасно, но нормально. Это классика. Знаешь, есть знаменитая фотография, немецкая. Mm-hmm. Стоит огромная толпа, которая аплодирует Гитлеру. Один только человек не аплодирует. Вот один человек из огромной толпы. Много пытались его идентифицировать, кто это такой. По-моему, нашли.
Нашли, да. Это как возникает вот это? Есть люди, которые не подвержены такому вот эффекту толпы, всеобщему безумию.
Очень мало. Эффект толпы могучий. Действует на разных индивидуалов, в том числе нормальных, индивидуально. Каждый порожден нормально. Вместе толпа. Толпа не бывает доброй. Очень злой, жестокой бывает. И рядом. Это не народ, это именно толпа.
И это никак не зависит от образования, от воспитания, от пути, который человек прошел. Я опять же вспоминаю Сахарова, этот зал Верховного Совета. Это же все взрослые люди. И ты вспомни, они же не только там захлопывали или кричали позор, вранье. Они затоптывали ногами. Топтали, колотили по полу, сидя, депутаты со значками депутатскими, чтобы не дать говорить человеку на трибуне.
Да, конечно. Но
это тоже эффект толпы?
Нет, это эффект толпы, но не только. Соответствующий, конечно, подбор людей, разумеется. Все-таки это были люди определенного типа, в основном. Они его ненавидели, каждый по отдельности. Тоже. Я думаю, что нынешняя власть сегодня его ненавидит. Я не беру лично Путина, я думаю, что Путин к нему нейтрально равнодушен. Но он, в принципе, власть, поскольку у нас ГГБшная, она его, конечно, ненавидит. уже тоже в крови. Он брак. Когда они были молодыми в литературных погонах, он был враг. Они это пришли всю свою жизнь. Враг, предатель. Жена генерального сионизма.
Это можно поверить, если это... У тебя в голове ничего нету. Вообще. Вот просто вата в буквальном смысле этого слова. А когда у тебя есть образование, когда ты учился в институте, когда ты читал какое-то количество книг, неужели это тоже подвержено вот такой коррозии? Вот мозг образованного человека.
Ну, при чем здесь это? У тебя что, нет среди знакомых?
О чем ты говоришь? Конечно, есть.
Только что. Да. У тебя в целом знакомые с высшим образованием.
Да.
И что? И что? И ничего. Само по себе ничего не дает. Ничего.
Нынешние депутаты мало чем отличаются от тех, которые топали Сахарову и кричали ему, гнали его и травили.
Я думаю, что они отличаются в худшую сторону.
Да, это такой...
Они менее, я бы сказал, индивидуально значимы.
Абсолютно.
И более зависимы.
Нет, а потом еще обратная эволюция, она какая-то наглядная. Помнишь, как в учебнике истории, который наверняка ты тоже видел в нашем времени, в советском, была такая картинка, как обезьяна превращается в человека. Вот у нас сейчас все в обратную с бешеной скоростью. Депутат Госдумы Олег Нилов, «Справедливо рос», «Справедливая Россия», напомню, партия, пошутил во время благотворительной елки в Государственной Думе. Называлась «Елка желаний».
Мальчика Володя.
Да, сказал, достал там типа какую-то открыточку и сказал, а вот мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Мы пришлем тебе ракеты, Вова, жди. Это у него такая была шутка. И он потом тоже, даже оправдываясь или не оправдываясь, объясняя, говорил РИА Новостям, что, ну как, я имел в виду конкретного мальчика, Вову Зеленского.
Конечно, он имел в виду Зеленского. Получилось очень неаккуратно. Получилось, что он ребенку обещает ракетный удар. Ну, они зомбированы. Эти люди зомбированы.
Кем?
Обстоятельствами, пропагандой, сами собой, карьерой, собственной трусостью. И мы легче говорить то, что они говорят, и думать так же, чем пытаться думать по-другому. Потому что если они будут думать по-другому, что они будут говорить тогда? И будет диссонанс, психушка, шизофрения. Легче говорить, легче думать то, что они говорят, то, что они должны говорить. Поэтому даже наиболее приличные из них думают так же, как говорят. Это просто инстинкт самосохранения. И мне так кажется. Они же разные, там есть, в принципе, достаточно приличные люди. Но уже грань стерлась.
Тоже нужно иметь у себя в голове, в сердце, в душе, чтобы позволить себе такие шутки и как-то себя отпустить. Значит, в человеке это сидело всегда. Потому что, ну, когда мы с тобой про это говорили, про вот, факты мародерства или насилия, что когда тебе говорят там... Все можно, это не люди, делай с ними что хочешь. Ну, вот тебе так скажи, ты пойдешь воровать, грабить и насиловать? Нет, конечно. Даже если тебе скажут можно.
Нет, я не пойду.
Так.
Но многие пойдут. Многие пойдут. Я думаю, не знаю, отделять как-то себя от окружающей среды. Хотя бы. Не сливаться со средой. Думать, прежде чем делаешь. Взвешивай свои поступки. Для этого нужно немного, но что-то нужно.
А еще одна важная эпизод.
Я тебе рассказывал, по-моему. Да. Может быть, нет. Моего любимого писателя Марка Алданова. Одно из произведений. Такой эпизод. 30-летняя война, 17 век. наемник немец, бюргер. Потом купил себе лавочку. Он нормально жили. Сейчас он наемник. И он берет город. У него в руках алебарда. Он врывается в город. И видит молодую женщину, которая идет со стариком. Женщина ему нравится. Хочет побежать к нему, потом думает, а ведь я могу ее изнасиловать. И мне ничего не будет. Подбегает к ней. Убивает старика и насилует эту женщину. Потому что он может. Он может. Может и потому, почему нет. Вот это вот, знаешь, это великая сила. Сила возможностей для человека, такого рода атрофия моральных принципов. Все дозволено, значит, все можно. Это очень точно, по-моему.
Кстати, между прочим, даже советские писатели, фронтовики об этом писали. И не только Виктор Астафьев. А, между прочим, и так любимый патриотами Юрий Бондарев в своих романах.
Да, совершенно верно.
Да? В тех самых романах, которые он написал в 60-е годы.
Про войну честно.
Да.
Тишина.
Тишина, да.
Берег даже. Да, совершенно верно.
Берег вообще об этом, как там герой практически спасает девушку от насилия со стороны советского офицера. Да. А сейчас... Мы переживаем опять это зеркало, в зеркало истории смотримся, и, конечно, еще долго будем задавать себе эти вопросы, как это произошло. Я хотела перейти к Владимиру Путину, Коль, причем не к последним новостям, а к началу этой недели, когда, по сути, впервые он на каком-то приеме в честь Золотой Звезды, награждения, да, признал, что российские вооруженные силы наносят ракетные удары по гражданским инфраструктурам, по энергетическим инфраструктурам Украины. Признал и сказал, да, мы это делаем, но кто первый начал? Многие говорят, что он, типа, он выпил, язык развязался. Вообще, как ты расцениваешь это видео? Мне кажется, оно важное в понимании сегодняшней ситуации, того, что происходит.
По-моему, оно стандартно. Это обычная наверпозиция. Да, мы наносим удары. Война есть война. Мы наносим удары, чтобы лишить возможность сопротивляться. Чем дольше они сопротивляют, тем дольше продлится война. Тем больше будет жертв, так что мы поступаем гуманно. Мы приближаем окончание войны. Потому что нет, это наша позиция, нет. Во время войны мирных институтов, мирные структуры. Все это военные объекты. Даже когда они мирные, они все равно работают на войну.
Мне кажется, что он этого не говорил. Он это первый раз сказал, что мы наносим удары по гражданским объектам. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередач? Это же геноцид, он говорит. Они же геноцид устроили украинскому народу. Вот эти самые.
Войну не мы начали. И войну они начали.
Да.
И войну они начали. Это тоже стандартная логика. Где вы были 8 лет, когда они бомбили Донбасс? Это тоже стандартная логика. Абсолютно. Он, в общем, много договорил на этой неделе. Он сказал, что у нас нет проблем даже с ВО.
Да-да-да.
Поэтому вообще к тому, что говорит Путин, нужно относиться очень взвешенно, потому что то, что он говорит, это даже не только к одному. Это операция прикрытия. Все его слова – это операция прикрытия. Всегда. Всегда. Их нужно его слова накладывать на дела. Отдельно от дела их воспринимать не имеет смысла.
Да, действительно, операция идет по плану, цели и задачи определены, мы их добьемся. Но про цели он пока не очень сформулировал, что он хочет.
Нет, не проблем, не вопрос. Все идет по плану.
Тогда, если мы фиксируем, прости, что у нас этот так называемый президент и главнокомандующий в прекрасном состоянии духа, шутит, горцует перед камерами, почему он отменил впервые за долгие годы прямую линию, эту пресс-конференцию, и, судя по всему, и послание к Федеральному собранию тоже не предвидится?
Козырей нет. Ничего предъявить. Что предъявить? Побед, блистательных викторий. Они отсутствуют. Что еще предъявишь? Повышение уровня жизни? Нет. То, что падает всего на 20%. Так падает. Падает. Этим тоже не похвастаешься. Все мог бы больше упасть. Но это, знаешь, небольшой повод для похвалы. Поэтому не предъявить нечего. В общем, все достаточно. Не важнецки. Так зачем это проводить? Что он будет говорить? Что он будет говорить? Что? Горцевать не удастся. Я не знаю, какие углубины обстоятельства его личного здоровья. Но вы это выведем за скобки. Но вот это, вот, я думаю, очень важно. То, что я сказал. Нечего обратить тебе в плюс. Нечего. Это значит, что слова. Слова – это что? Это болтовня.
Да, а почему нет? Это вопрос для кого? Кто твой слушатель? Если это народ, опять условный, про который мы с тобой вот говорили, тот самый, то ему уже можно впарить все, что угодно. Просто пощекотать его, почесать горлышко, как кошки, и будет ему хорошо.
Нет, он позволит себе щекотать горлышко за ушко. Он поверит, не поверит. Поверит, не поверит. Кошка тоже не всегда верит. Знаете, позволяет, потом уходит в сторону. Надо тоже. Щекоти, хорошо. Вообще, приятно щекочет. Баря, давай дальше. Щекоти. Камон. Но это ничего не значит.
Смотрела вторую серию «Необыкновенного фашизма» на «Дожде». Я не знаю, смотрел ты или нет. Там есть тоже один такой эпизод по поводу, что предъявить, когда нечего предъявить. А предъявить все равно победу. Они там смотрели, Илья Хржановский, режиссер известный и автор фильма «Костя Гольденцвайг», они смотрели вместе в зале одну из информационных хроник, как забыл, как называется, ну, типа «Хроники дня фашистов». Да? От 45-й год, зима 45-го года, когда уже все. Что ты думаешь? Просто шикарные кадры. Мы все побеждаем. Улыбающиеся солдаты, которые говорят, что скоро мы будем уже, значит, в Москве. Все это отлично. Это
капитулирован, знай.
Да.
Это готовится в Вундерваффе.
Да, и ничего. И, значит, народ верил, раз это демонстрировали во всех кинотеатрах, в том числе и в столице.
Кто верил, кто нет. Я думаю, что так. Ну, куда было деваться? Говорить, что все хреново. Нет, не скажу. Продолжают по инерции в том же духе. Ну, ясно, что есть проблемы в нашей операции. Ну, ясно, что они есть. Ясно, что их много. Скоро год как воюем. Нет, проблем нет. Ну, нет, так нет. Как скажешь. Народ-то видит, что они есть.
Когда народ начнет задавать вопросы, спрашиваю я тебя, как бабушку Вангу, как
ты думаешь? Черт, я все-таки не бабушка Ванга. Поэтому я тебе не скажу, когда начнет.
Бабушка Ванга тоже наша, понимаешь?
Если начнет, не знаю, когда, черт его знает. Наш народ, он весь в себе.
При всем при этом Владимир Путин не забывает о врагах народа сам. И те, кто вчера еще были его опорой, в том числе и в среде творческой интеллигенции, сегодня он лично подписывает указ об исключении, допустим, из попечительского совета Путинского фонда «Круг добра» двух актрис, которые высказались против войны.
Чулпан.
Да. Чулпан и Ксения Рапопорт.
Ксения Рапопорт, да.
Да. Да. Это что такое? Это... Я бы не поверила, если бы не увидела лично вот факсимиле этого указа и личная подпись Владимира Путина. Но я потому что ему не до этого. Какая ему разница, кто там в Совете? Его это волнует.
Не до этого. Ну, кому-то до этого принесли. Есть люди, которым до этого. А кто предлагает в школах? В школах не на школьных вечерах не исполнять музыку музыкантов и певцов, которые выступают против войны.
Да. Это целый список, который вот увидели, как рассылаются в одной из московских, кстати, школ. Я думаю, что если это в Москве, можно себе представить, что происходит в регионе. Список запрещенных людей уже существует.
Конечно.
Да. Да.
Все расширяется. Да. Это тоже такой санкционный список. У нас наши внутренние санкции. Ответ нашим врагам.
Там, кстати, интересная реакция, я прочитала в одном из школьных чатов. Дети пишут: а кто такой Шевчук, а кто такой Макаревич, а кто эти? Надо послушать.
Разумеется, это я запретный, зарабатывает логика запретного лода. Не знали Макаревича, он тебя точно узнает, конечно. Ну, это идиотизм, но он такой ржавый. Казенный, сковозубовский идиотизм, традиционный на Салтыков-Щедрин переворачивается в гробу, на самом деле.
Веришь ли ты в то, что Греф и Набиуллина пытались отговорить Владимира Путина от усиления эскалации, господи, слова не могу говорить, короче, от войны в Украине, мотивируя это тем, что ждет страну экономическая катастрофа. Это сегодняшняя публикация Financial Times, если мне память не изменяет, которая вот такой вот получила инсайт.
Я, честно говоря, не очень верю в это. Очень верю, потому что это их не их сфера. Он просто не дал бы рот открыть. Потому что его дело принимать политические решения, как ему кажется, а их дело минимизировать негативные последствия. А воевать или нет, это не их сфера. Он забыл с ними посоветоваться. Поэтому не думаю, что это имело место. Я уверен, что они так думают. Уверен, что им позволено. Ему об этом сказать не думаю. Не думаю.
Но они справились с этой задачей, на твой взгляд, минимизировать масштаб катастрофы, да?
Насколько это было возможно, полностью ее убрать последствия этого трагического шага, это зависит. Я имею в виду 24 февраля всего года. Они не могли, но последствия минимизировали, конечно. Вся экономика не рухнула. Не рухнула. Наверное, это и не рухнет просто. Она будет отставать все больше и больше. Она будет тонуть, но полностью она не обрушится. Я не профессионал.
Хочу прийти к Государственной Думе. Там тоже много чего интересного происходит. Вот мне прям выписала все, что было. Да. Во-первых, запрет на иностранные слова о защите русского языка. Во-вторых, усиление, пожизненное заключение за диверсии. В-третьих, не наказывать за преступления, совершенные на освобожденных.
Насилу не хочу.
Да, я это просто хочу процитировать, чтобы люди, может быть, забыли. Это очень важная вещь. Не наказывать за преступления, совершенные военнослужащими на территории захваченных или, как они пишут, освобожденных территорий, если это было сделано в интересах России.
Вот это, давай перейдем.
переведем на русский язык. Что это такое?
Это значит оправдание любых преступлений, то есть он утверждает любых. Вот это вот то, что я рассказывал из Марка Алданова. Да. Можно. Можно. Хм. Помнишь, в «Трех мушкетерах»? Хм. То, что сделал податель, всего сделано. Интересы государства, по моему приказанию, решили, что решили я выдал. Мили. Да. Пущение грехов. Вот это. Хм. Полное пущение грехов. Не одна мили. Хм. Всей стране. Хм. Чем вооруженным силам делать, что хотите. Были взрывы, перекрещенные войны, такого не было, кстати. Расстреливали там радио, значит, не всех, конечно, но многих. Многих расстреливали. Отец мне рассказал, что на его фронте сотня из корпуса Плиева кавалерийского в Венгрии ворвалась в женский монастырь. Всю сотню расстреляли. Всю сотню расстреляли. 540. То есть это имело место. Такие. Сейчас нет. Можно. Можно.
Зачем это сделано? Для кого это вообще?
Для мародеров. Ну, если там чувака Вагнера берет уголовных преступников, что они там будут делать? Что они там будут делать? Что будут делать на насильники, когда можно насиловать? Что будут делать убийцы, когда можно убивать? Мы что с тобой обсуждали эту тему. Это им отпущение грехов. Им отпущение грехов полное. И им, их командирам. Всем. Абсолютно аморальная, конечно. Аморальная штука. Полностью аморальная. Преступная.
Как ты думаешь, кто это придумывает? Это же не сами депутаты до этого дошли. Это совершенно очевидно.
Может быть, и сами депутаты. Почему? Инициативу проявляют. Не знаю, кто. Неважно, главное, что соответствует генеральной линии. От кого это непосредственно исходит, это дело десятое.
Чем это, какие последствия это вообще вот может иметь, если этот законопроект примут, а скорее всего он будет принят, и действительно людей освободят от ответственности за...
Разложение, пока это очень-очень грозит, разложением армии. Разложением армии.
Она еще не разложилась разве до конца? Еще процесс происходит?
Делов нет. Делов нет. В принципе, любая армия. Ситуация, когда война несправедлива, она, конечно, под угрозой разложения. Но такого рода закон не приводит к разложению. Стремительно, конечно же. Просто стремительно. А потом эти люди приедут в страну.
Вот я хотела сказать, да.
Они вернутся, кто без оружия, кто с оружием. И будут здесь навязывать привычные стандарты жизни. Даже не жизнь, отношение к женщинам, отношение к детям, отношение просто к окружающим. Вот чем все защитить. Это может быть одно из самых страшных последствий этой войны. Именно это. Что все эти люди вернутся к нам сюда. Все эти уголовники уже свободные, с орденами на груди, вернутся. Будут здесь наводить порядок по своему пониманию. Это будет страшно.
Скажи, пожалуйста, как историк, вот что там было с Нюрнбергским судом над Вермахтом, и эту организацию не признали преступной, и солдат тоже не судили. Или я ошибаюсь? Скажи, как там это происходило?
Нет, солдат не судили. Судили в индивидуальном порядке.
За конкретные преступления?
Да. Именно так.
А Вермахт не был признан тоже?
Нет. Но почему? Куда деваться? Призывают человека. куда мне вас идет служить в армию парень? Что же вас судить теперь? Куда ему деться? Некуда. Был же призыв, там же добровольная основа это была.
Ну, как, собственно, и сейчас у нас происходит в России, да, ведь это же мобилизация.
Сейчас она покажет все-таки.
Да. Неважно, сам факт. Такое понятие, как мобилизованные, оно существует. Да, и мы этих людей видим, да, в самых разных проявлениях. Кто-то складывает оружие, кто-то сдается в плен, а кто-то берет оружие и выполняет, кто считает это долгом, кто обязанностью, а кто выполнением приказа. Тут варианты, не знаю даже какие. Я просто к тому, что ничего не сравниваю, просто хочу понять. Человек, выполняющий преступный приказ, если он находится в статусе мобилизованного.
Это программа уже.
Ну вот, он несет ответственность за свои поступки? Он уже преступник или он просто исполняет приказ?
Это сложный вопрос, Ксюша. Сложный вопрос. Никто тебе не ответит. Как каждый раз индивидуально. Каждый раз индивидуально. Нет такого закона, который бы признал, что такой человек преступник или такой человек невиновен. Это индивидуально. Ну да, что он делал?
Кстати, вот эти все указы, которые я тебе прочитала, законопроекты Государственной Думы, мне кажется, что они вполне...
Я думаю, стрелял с военнослужащих с другой стороны. Это не преступление. Он стрелял гражданских, расстреливал.
Это конкретное преступление, конечно. Да. Ну, там, кстати, уже есть в Украине, я знаю, несколько случаев, когда осуждены конкретные военнослужащие России именно за преступления, которые они совершили в отношении мирных жителей.
Конечно.
Там еще одна есть вещь, которая тоже, как мне кажется, важна. Я знала, что они к этому придут. Не на стане, на свое пробьет. Об уголовной ответственности за повторные нарушения закона о пропаганде ЛГБТ. Ну, это, по сути, что такое уголовная ответственность? Это не штраф, это лишение свободы. Срок. До 2 лет, до 5 лет, срок, да, реальный срок. То есть это, по сути, возвращение, можно ли так сказать, что это возвращение 102 статьи из Советского уголовного кодекса за мужеложество?
Нет, это не за мужеложество, а за
пропаганду.
За пропаганду. Немножко другое. Это мужеложество пока не судят. Вот. И, может быть, мы к этому придем. Ну, что такое пропаганда? Что такое пропаганда?
Ты у меня спрашиваешь?
Упоминание. Нет, это вопрос риторичен. Упоминание – это пропаганда. Упоминание у тебя есть вообще?
У них, да, наверняка. Только если ты осуждаешь это. Если ты скажешь, что эти люди, они недостойны никаких гражданских прав, да, и что это, и что они больны, как они там утверждают, все эти Останины, это больные люди, их лечить надо. Да? То да,
это было. Я был рассказывать на лекции, что в городе Фивы, там в 3 веке до нашей эры, был полк, там 500 юношей города, которые воинов, которые были связаны с гомосексуальным братством. И они защищались от армии. Все полегли на поле героически. Вот я расскажу, что это пропаганда, да. Пропаганда. Хотя это такой исторический факт. Занятный, да. Но это пропаганда ЛГБТ. Значит, не надо этого рассказывать. Не было этого в городе Фью.
Ты можешь ответить на вопрос, что так их бесит в этом сегменте общества? Что бесит в тех людях, которые позволяют себе жить так, как они желают? Я имею в виду в своей интимной частной жизни. Что такое, что их так бесит? Объясни, пожалуйста.
Ксенофобия. Это же, в принципе, свойство любого жестко-тоталитарного режима. Это же было у Гитлера. Очень выражено, очень выражено. Мне же рядышком могила там в концлагерях бы коммунистов, евреев. И нетрадиционная ориентация. Первым делом сумасшедший. Первым делом за ним взялся Гитлер. Первым делом. Под аплодисменты публики это обычно делают. Публика аплодирует. Считается, что это антинациональные сволочи. Вместо того, чтобы генофонд нации улучшать, мужиков там трахают. Это что еще такое? Козлы, пидорасы, прошу прощения. Это национальная собственность. Любому тоталитарному режиму, жесткому.
Это стране, в которой, по сути, узаконены пытки, где швабрами насилуют людей, а то и не только швабрами, они сами вот в этом, на этом пыточном конвейере сами готовы насиловать осужденных и делают это. Это в такой, в этой стране. И они одновременно называют это тупиковой ветвью и объясняют эти свои жуткие законы на запрет людей на лишение их прав гражданских, на поражение в правах, что это, блин, тупиковая ветвь развития, что демография из-за них падает.
Да, 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 именно так. Причем я знаю, это самое главное про образование, я знаю образованных людей, интеллигентных людей, тончайших людей, которые крышу сносят на эту тему. Крышу сносят. Не буду называть фамилии.
То есть такие гомофобы, да, интеллектуалы, да?
Абсолютно, да. Абсолютно. В остальном вроде нормальный человек. Это, знаешь, как антисемитизм. Нормальный человек, пока евреев речь не зайдет. То же самое, абсолютно. Абсолютно. Тоже форма, по-моему, психического такого, легкого или тяжелого отклонения.
Да. Да. И это при том, что если говорить про демографию, ты сегодня тоже мне прислал, что там Путин тоже озаботился проблемами демографии, что они людей, молодых людей в самом таком дееспособном и нормальном человеческом мужском возрасте, они отправляют на убой, и потом пекутся. А что у нас демография? А что у нас демография вообще? Что случилось?
Давай побольше секса. Побольше запретов аборта. Запретов презерватива. Поменьше разговоров о сексе. Поменьше сексуального воспитания. Побольше войны. Побольше уроков патриотизма. Вот и все.
И демография сразу вырастет.
Ключ к решению проблемы. Я так думаю.
Европарламент признал Голодомор в Украине геноцидом. Что это значит? Поскольку это уже не первый, во-первых, несколько парламентов европейских стран уже это признали, да, и теперь Европарламент. Давай разберемся, насколько... Во-первых, почему сейчас именно принята эта резолюция, и что она может изменить в сегодняшней ситуации?
Сейчас принято, потому что дата 90 лет, фактически. Было 90 лет назад, был Голодомор. Ну, плюс, в общем, события на Украине, и в Украине. Они, в общем, подталкивают к такому режиму. На самом деле, что такое Голодомор? Это страшное преступление сталинского режима. Если брать Голодомор начала 30-х, лучше Голодомор начала 20-х, мы говорим о втором, самом страшном, с миллионными жертвами, с каннибализмом, ужас просто, смертный ужас, причем в самых хлебных губерниях, хлебных регионов, в частности, по Волжье.
То есть, прости, это речь идет о Голодоморе 30-х годов, не о первом.
Да, 30-х. По поводу Северный Кавказ, Казахстан, там своя ситуация. И Украина, конечно, больше всего осталось Украина. Строго говоря, Голодомор был, но он не был не на силу антиукраинского характера. Он начал не национальный характер. социальный характер. Это было преступление против крестьянства, украинского, русского, северокавказского. Потому что режим ленинский, сталинский ненавидел крестьян. Ненавидел. На самом деле больше, чем даже интеллигентов. Больше, чем даже священник. Сталин ненавидел крестьян. Да и в частности, за свои частные собственники. За то, что революцию провели пролетарскую в крестьянской стране. Но дело в том, что хотя это было социальное, не национальное, правда, этого преступления. Вывозили весь хлеб, границу продавали. Искусственно рисовали кол. Но в России Голодомор не признан практически. У нас нет памятников. Нет памяти Голодомор. Ничего. А в Украине есть. Есть память Голодомору. Есть девочка в центре города. Память Голодомору. Это есть. Они это помнят. И поэтому, в общем, они заслужили эту память, несомненно. Плюс они больше всего пострадали. Поэтому, хотя я повторяю, направленность была не антиукраинская, антикрестьянская. Но поскольку украинцы об этом помнят, то они и получили это. Заслуженно, на самом деле, признание Голодомора украинского. Это, в общем, по чесноку, мне кажется. Это честно. Ни хрена об этом ничего нет. Ни по телевизору, ни по радио, ни в газетах, ни в исследованиях сейчас, нигде. Власть об этом не говорит.
А вот почему? Сейчас понимаю. Их логику. А раньше, вот все это время, даже Голодомор как геноцид советского народа.
Раньше было. Это было в конце 80-х. Это почти все публикации. Это было. Были публикации. Это было, извини меня, это есть у меня исторический ролик, который показывали по каналу «Россия-1». Это есть. Поэтому это все было. Это не носило вот мотивированного характера, но упоминать об этом было можно. Сейчас об этом упомянуть нельзя. Вот, пожалуйста, тебе. Первым Голодоморе.
Да. Архангельского, да.
Голод. Запрещен показ. Второй Голодомор, тем более. Страшнее. Там действительно украинцы больше всего пострадали. Больше всего.
Ну, мы с тобой про этот фильм говорили, кстати, там основная причина все-таки политическая, потому что там фильм о том, как иностранцы спасали русских, умирающих от голода.
Про американскую помощь, да?
Да, 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 да. Как спасли десятки тысяч людей, у которых не было вообще никакого шанса вообще уцелеть и выжить в этом кошмаре. Это, конечно, важнейшая история. А то, что касается
голодомора... Извини, да. Есть такой факт, который у меня при Голодоморе, о котором идет речь, страшном украинском, они же все эти несчастные, голодные. Те, кто мог, они сползались в города, умирали там, в Киеве. Многие были похоронены там же, где потом похоронили евреев. Среди фашистов. Вторым словом. Вторым словом. Снизу лежали украинские крестьяне, убитые Сталином. Высшие евреи, убитые Гитлером.
Что ты хотел бы сказать? А, про памятник Голодомору мы с тобой тоже...
Я имею в виду Бабия.
Я поняла, да-да-да. Памятник Голодомору, жертвам Голодомора был в Мариуполе, который они демонтировали, ты помнишь, да? И там была надпись, потому что это память жертв в Украине, да, и там была надпись на украинском языке. Это был тоже такой символический жест. А сейчас еще более циничный жест – это Санкт-Петербург. Наверное, ты тоже видел эту фотографию. На Дворцовой площади стоят два сердечка, обнявшись. Сердечко побольше – Санкт-Петербург, а сердечко поменьше – Мариуполь.
Да-да.
Так что нет предела цинизму.
Ну, Голодомор, возвращаясь еще раз к этой теме,
да.
Это было одно из страшнейших преступлений сталинского режима. Вообще Советского Союза. И когда мы говорим о жертвах репрессий, то большая часть жертв репрессий это вот именно русские крестьяне, русские украинские крестьяне. Причем без следа, ушедшие в пыль.
Куда мы движемся? Спросил корреспондент у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. А мы никуда, мы уже приехали, да, ответил.
Мило очень. Тоже как честно.
Как бы ты ответил на этот вопрос?
Вообще мы движемся в концлагере, по-моему. Мы не знаем, дойдем ли мы до него. Движемся мы в этом направлении. Называю его ГУЛАГом или Освенцимом. Я уже не знаю. В этом направлении движемся строго по расписанию. Чем больше мы углубляемся в войну, тем больше мы закручиваемся внутренние кайки. Тем выше забор между нами и остальным миром, железный замок. Все это идет параллельно. И логика именно такая. Потому что ведь у нынешней власти есть свой интерес происходящий. Мобилизация людей, отделение всего мира, которое позволяет полностью освободиться от каких-то не было обязательств. И все, что угодно в своей стране. Ну, это выгодно. И мы идем именно туда. Лишние пусть уезжают или садятся. А все остальные должны участвовать. Либо воевать, либо приветствовать войну. Либо работать на войне. Физически, идеологически, как угодно. Кто не хочет, изменить. Потом по логике, не только кто не хочет, но и кто под руку попадет. Это тоже очень вероятно. В классических репрессиях, массовых, не только протестант является жертвой, но любой обыватель. Русская жертва, любой обыватель. Мы идем в этом, причем быстрыми темпами, очень быстро. Пока еще до этого далеко, но идем как события, как просто, как со своего камня катится с горы. Все эти законопроекты, которые мы обсуждаем, все одно к одному. Включая идиотский закон в русском языке, кстати. Как отделить в русском языке иностранные слова от не иностранных? Все слова заклинаются иностранными, подавляющее большинство. Президент, республика, революция, федерация. Ну что?
Демократия.
Демократия. Консерватизм. Патриотизм. Все слова иностранные. Ну что? Как отделить? Никак.
Мы заканчиваем наш сегодняшний эфир с Николаем Сванидзе. Напомню нашим зрителям, что очень много полезных книжек, в том числе и по истории, можно приобрести в нашем магазине «Шоп Дилетант Медиа». Там много и исторических книг, много книг-предупреждений, очень важных. Ну и, естественно, есть уже такие комплекты целые по темам. Есть книги античной литературы, комплекты, и есть новогодние комплекты. Так что не забывайте об этом. В чтении, может быть, единственная осталась наша какая-то надежда. Утешать себя тем, что все уже было, все уже происходило. Не удивляйтесь ничему. Коля, спасибо тебе большое. До встречи через неделю.
Спасибо, пока. Всем здоровья.
Пока.